Лариной. Ксения Ларина, это я, приветствую вас. И как обычно, по субботам у нас творческие встречи. Вот ровно в это время, после 19 часов по московскому времени или по киевскому, как вы считаете нужным, такой отсчет сами себе и определяйте. Но главное, что мы в прямом эфире. Это значит, что ваше участие обязательно в нашем эфире. Поэтому, дорогие друзья, напомню, что работает чат трансляции для ваших реплик, вопросов. И, конечно, нам всегда очень важно, как молодому каналу, откуда вы нас смотрите, из каких городов. А сегодня в нашей виртуальной студии мой товарищ, не могу сказать даже боевой товарищ, это Алексей Малобродский. Леша, приветствую тебя, здравствуй.
Ксения, здравствуй. Здравствуйте все.
Алексей Малобродский, напомню тем, кто, может быть, не знает или забыл это имя, театральный продюсер, театральный менеджер, был генеральным продюсером седьмой студии Кирилла Серебренникова, был директором, первым директором Гоголь-центра, да, Гоголь-центра. Ну и, наверное, одна из самых таких вот значимых, один из самых значимых периодов в истории Алексея Малобродского, это, безусловно, то самое театральное дело, которое сегодня называют театральным делом номер один, поскольку появилось театральное дело номер два. Театральное дело номер один, напомню, это был процесс, который возбудили против руководителей седьмой студии Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Нины Масляевой, Юрия Итина, Софьи Апфельбаум, как представителя тогда Министерства культуры. Прости, Леша, что говорю так много, мне кажется, важно об этом напомнить.
Да,
А,
наверное.
да, это был политический процесс, который прикрывался процессом антикоррупционным, а на самом-то деле, как я понимаю, может быть, Леша меня поправит, цель была дискредитировать современный театр сегодняшний и его главный символ Кирилла Серебренникова. Алексея Малобродского поместили в следственный изолятор, и он провел там 11 месяцев, то есть чуть меньше года, но не признал себя виновным ни по каким пунктам и не дал ни одного показания против своих коллег, против Кирилла, против кого-то еще. Так что ничего у них не получилось. И сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, Алексей на свободе, а Кирилл Серебренников не в России, Софья Апфельбаум по-прежнему директор Российского академического молодежного театра, Юрий Итин тоже в России и работает, по-моему, в каком-то музейном комплексе, если я правильно
Я
не
точно не
знаю.
знаю, не могу
Да.
сказать.
Ну, а, собственно, вот самое главное. Простите, что так много говорила, просто напомнила вам, дорогие друзья. Леша, сразу спрашиваю, первый вопрос задаю тебе. Театральное дело номер два – это дело Евгения Беркович и Светланы Петричук. Пока, зная, что, на что способны наши правоохранительные органы, силовые структуры, вполне возможно, что двумя фигурантами не ограничится это дело. Вот по твоим первым впечатлениям, потому что ты знаешь, ты следишь за новостями, общаешься внутри театральной среды, как тебе кажется, в чем цель и задача вот этого дела сегодня?
Ксения, я не возьму на себя смелость утверждать, что я понимаю, кто инициировал это дело, почему и каковы истинные цели этого дела. Разумеется, я очень близко и очень остро воспринимаю происходящее. Ну, во-первых, как театральный человек и не вполне еще равнодушный человек в принципе. Во-вторых, потому что я давно и хорошо знаю Женю. Она, несмотря на большую разницу в возрасте, мой товарищ. И я высокого очень мнения о ней как о человеке, как о талантливом человеке, как о поэте, поэтессе и как о режиссере, создателя театральной группы и автора нескольких, с моей точки зрения, очень хороших спектаклей. Разумеется, я заинтересованно слежу за всем происходящим. И, кроме прочего, возможно, о чем-то мы успеем сегодня поговорить, кроме прочего, у меня возникает, ну, вот некое дежавю, связанное с первым театральным делом. И, в общем-то, со своей ролью в этом театральном деле. Дежавю касается убеждения, что я выполнял некую служебную роль, то, что происходило тогда, уже
Фигурант дела, да?
да, фигурант дела. То есть с большой вероятностью, а может быть даже с уверенностью, я могу сказать, что лично ко мне у следствия или у тех, кто заказывал это следствие, не было какого-то интереса. Я для них был важен как, ну, некий рычаг, некая служебная фигура. И почему я об этом сейчас вспоминаю? Потому что у меня есть ощущение, что Женя, при том, что она гораздо более яркий человек, гораздо более ну, популярный, если угодно, человек, с большим каким-то пулом болельщиков, подписчиков, зрителей. Она известный человек. Но, несмотря на это, у меня есть ощущение, которое я не могу доказать, поэтому я как раз называю это словом ощущение, что дело не только в ней, не только в Жене и, возможно, не столько в ней. Кроме того, следует сказать, что сейчас в следственном изоляторе такая избрана мера пресечения на время расследования, которое по закону должно длиться не более 2 месяцев, находится не только режиссерка Женя Беркович, но и драматург, автор текста пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлана Петрийчук. Собственно говоря, то, о чем я сейчас говорю, то, что я пытаюсь сформулировать, означает следующее. Означает, что у меня есть сильное сомнение, что следствие направлено против текста литературного и против текста драматургического, против текста театрального, извини. Я не думаю, что спектакль сам по себе оказывается так болезненным для инициаторов, возбудивших это дело, и что авторы спектакля Светлана и Евгения являются целью и предметом. Видимо, не в спектакле дело. Наблюдая какие-то репрессивные тенденции последнего времени, наблюдая запреты на некоторые имена в театре, наблюдая запреты на некоторые спектакли в театре, прямо или опосредованно сформулированные, наблюдая на многократно возросшую цензуру и самоцензуру в нашей театральной среде, я, тем не менее, глубоко убежден, что люди, которые стоят за этими процессами, они либо не знают предмета, против которого они выступают, то есть спектаклей или текстов пьес. И, скорее всего, они руководствуются не столько самим произведением театральным, сколько каким-то именем, которое по тем или другим причинам оказывается нежелательным. В силу ли своей какой-то публичной активности, в силу ли каких-то непопулярных во власти или там несоответствующих линии партии высказываний, то ли в силу какого-то... Нет, здесь я, пожалуй, оговорюсь. Для меня всегда соблазнительно сказать, что у власти есть, ну, какое-то безупречное эстетическое чутье. И то, что ей кажется чуждым, она неосознанно пытается погасить. Но в данном случае, скорее всего, вот речь все-таки об именах. И таким образом на скамье подсудимых оказываются не произведения искусства, а
А люди.
оказываются люди. Причем я возвращаюсь к тому, с чего я начал, иной раз те люди, которые непосредственно оказываются на скамье подсудимых, порой не являются целью следствия. Это некое общее рассуждение, еще раз повторюсь, основанное на ощущениях, а не на знании. Как ты понимаешь, у меня нет никаких инсайдов ни в органах прокуратуры, ни в следственных органах, ни в судах.
То есть ты ни с
И,
кем не подружился из тех, с кем общался
нет, не
когда-то?
удалось. Не удалось ни с кем подружиться, строго говоря, я к этому и не стремился. И даже более того, я сейчас в состоянии говорить об этом хладнокровно, без эмоций, но это стоило какого-то времени и какого-то труда, потому что то, о чем я сейчас в состоянии рассуждать, первое время просто захлестывало меня гневом, захлестывало меня сознанием несправедливости. Даже несправедливость, может быть, не совсем точное слово, захлестывало меня сознанием, ну, какой-то вредоносности такого отношения к делу правоохранения в России. Потому что я уверен, что такой подход дискредитирует сами эти органы, дискредитирует российское правосудие. На сегодняшний день, мне кажется, они уже успешно с этим справились. И в моем понимании вещей очень пагубно влияет на моральное состояние общества и населения, на моральное и нравственное состояние, на способность отличать добро от зла, на способность придерживаться какой-то последовательной позиции добра. Потому что сбиваются критерии, потому что переворачиваются смыслы, потому что вселяется неверие в правосудие и, соответственно, в возможность справедливых решений, вселяется апатия в обществе. Я как-то так это вижу и чрезвычайно об этом сожалею. Опять же, я повторюсь, в силу отсутствия информации, в силу отсутствия какой-то экспертности в этой области, я не берусь судить о причинах и об авторах и об исполнителях. Я говорю о том, как я ощущаю процесс в общем виде.
Вот смотри, все-таки люди, которые занимаются гражданским активизмом, или те, которые себя причисляют к политической оппозиции, они, как мне кажется, и по наблюдениям, и по разговорам, они всегда, особенно сейчас, внутренне готовы к тому, что они могут оказаться в тюрьме, могут оказаться под следствием, в следственном изоляторе. Люди, которые сейчас, про которых мы говорим, как и ты, и как фигуранты дела Серебренникова, так это условно называлось, это совсем другая история. Я бы очень хотела, чтобы мы немножко про это поговорили, тем более, что есть уже не прошло какое-то время после того, как ты вышел оттуда. С чем сталкивается человек, который никогда в жизни с этим не сталкивался, который никогда в жизни не предполагал, что он с этим столкнется, когда он попадает туда?
Ну, во-первых, Ксения, ни один нормальный человек не хочет, чем бы он ни занимался, политическим активизмом, искусством, публицистикой, общественной работой, благотворительной работой, ни один нормальный человек не стремится туда. Я подозреваю, что даже профессиональные политики, оппозиционные политики, которые, ну, просто не могут отказаться, по-видимому, от этого пути, если они принципиальные люди и если они рассчитывают, ну, на какой-то успех, на какое-то продвижение своей позиции. Подозреваю, что и они этого не хотят. Этого не хочет никто. И в каждом из нас заложен некий, в психологии каждого из нас заложен некий защитный механизм. Я хорошо помню, как 6 лет назад когда прошли первые обыски по театральному делу, и когда были заведены первые дела в отношении Масляева и Итина, это никак не касалось меня, меня не вызывали даже в качестве свидетеля, и многие, включая тебя,
Да.
советовали мне, ну, как-то быть осторожным. И я пренебрег этим советом, потому что был, ну, совершенно убежден в своей невиновности. И вот это вот, вот дальше вот важное «и». Был самоуверенно, самонадеянно убежден в том, что все аргументы, непобиваемые аргументы в моих руках. Надо сказать, что эти 6 лет сильно изменили нашу жизнь. И если в нашем случае еще была какая-то попытка имитировать сбор доказательств, имитировать какой-то процесс, имитировать какое-то следование законодательству, то к сегодняшнему дню это все стало гораздо более грубо, гораздо более прямолинейно и гораздо более цинично. И казалось бы, наш опыт, опыт огромного количества людей, в том числе театральных людей, которые вслед за нами в том или ином виде проходили эту неприятную дорожку, казалось бы, должны были, ну, как-то обострить это чувство опасности. Казалось бы, должны были уничтожить это вот прекраснодушное отношение. Но нет. Этот механизм, он настолько силен, и, по-видимому, это неистребимый. Какое-то неистребимое свойство сознания всякого невиновного человека в том, что его это не коснется, и в том, что если коснется, то он, безусловно, может доказать свою невиновность. Просто следственные органы, органы дознания, органы прокуратуры и суды, а также те люди, которые стоят за перечисленными органами, они играют по одним правилам, которые сводятся к тому, что правил не существует, существует только цель. А мы, ну, обобщенные мы, живем в парадигме иных правил, которая предполагает наличие этих правил. Вот мне кажется, что дело в этом. То есть, если я прав, если я прав, то избежать этого вполне невозможно. И ты всегда сталкиваешься с неким шоком и с неким стрессом. Дальнейшее зависит от уровня твоей стрессоустойчивости или от уровня твоей, наоборот, впечатлительности, от твоего самообладания и способности, ну, к сопротивлению. Здесь уже вступает в силу какая-то борьба за себя, которые, разумеется, не все средства хороши. Ты подчеркнула, представляя меня вначале, напоминая, что я не признал вину, я не мог ее признать, потому что я и сегодня говорю, что ее не было и нет этой вины, а признавать то, чего не было, это, ну, уже крайняя степень, если угодно, морального падения. Я никого не оговорил, потому что это второй круг ада. Нельзя оговаривать невиновных в своих интересах, ну и так далее. Но при этом очень часто возбуждение дел против таких людей, как мы, против таких людей, как Светлана и Женя в том числе. Это, как еще раз повторюсь, преследует более далекие цели. Преследует цели сломить их и добиться от них каких-то признаний.
Показания
Я...
против кого-то, да?
Да, потому что для меня, ну, многие удивляются, вот, я буду, не стану подбирать слова, такой, ну, запредельной глупости судить спектакль по антитеррористической статье. вернее, как там это называется, оправдание терроризма.
Оправдание
При
терроризма,
том,
да.
что вот я уже сказал, что люди судят не текст, потому что если бы люди судили текст театральный, если бы они вообще понимали, с чем они имеют дело, то для любого здравомыслящего человека очевидно, что там нет ни намека на оправдание терроризма, что там ни намека нет на симпатии к террористам. Там наоборот есть огромная эмпатия, огромное сочувствие к жертвам этих процессов и попытка исследовать. Очень грамотная, очень убедительная попытка. Я видел спектакль, я читал пьесу. Повторюсь, очень грамотная, очень убедительная, художественно состоятельная попытка сделать это исследование, почему люди, почему молодые женщины оказываются в плену этих заблуждений. Иначе говоря, все перевернуто с ног на голову. Ровно то, против чего спектакль выступает, поставлено этому спектаклю в упрек.
Это значит что? Это значит, найдите хоть что-нибудь.
Ну,
Сначала идет
по-видимому. И
заказ,
здесь
а потом
тоже,
исполнение.
некое дежавю, потому что дело, направленное против меня, начиналось, ну, с еще более вопиющей глупости. Меня обвиняли в том, что не был поставлен спектакль, которого видели десятки тысяч зрителей, который шел несколько лет, в том числе был в репертуаре театра на момент возбуждения дела. Это,
Спектакль «Сонная ночь», да?
по-видимому, это не учит ничему органы. По-видимому, они со свойственным им таким энтузиазмом молодых идиотов наступают на одни и те же грабли, а потом, когда оказываются ну, приперты к стенке фактами, обстоятельствами, вынуждены, поскольку отыграть назад они не могут, вынуждены изобретать все новые и новые и новые какие-то обвинения, которые оправдывают глупость вот этой изначальной посылки. В нашем случае вот был целый ряд каких-то квази-экспертиз, были высосаны из пальца обвинения совершенно нелогичные, но вопреки фактам, вопреки логике и вопреки мнениям настоящих экспертов, суд был вынужден соглашаться со следствием, с обвинением, и в конце концов, ну, нашел некий компромисс, как им кажется. Для меня это никакой не компромисс, когда невиновного объявляют виновным. Но они нашли вот некий компромисс, приговорив фигурантов уголовного дела к
Условному
условным
сроку.
срокам, да, и переквалифицировав дело в отношении Софьи Апфельбаум. Как будет в этот раз? Насколько они изощрились, насколько они мотивированы, кому это нужно и зачем? Это, я думаю, покажет ближайшее время, но я, несмотря на то, что у меня нет ни одного основания благодушно и с надеждой, увы, относиться к перспективам исхода любого дела, в том числе этого, но я бесконечно надеюсь на то, что все-таки от каких-то людоедских методов доказывания своего безумного обвинения, они должны будут отказаться. Ну, просто из каких-то, я не знаю, соображений даже не... Ну, просто из соображений разума. Потому что, ну, Женя не один раз выступала, публично выступала с некими... Ну, даже не заявлениями, а как, ну, просто в каких-то частных, в общем-то, хотя и публичных, но частных разговорах, я имею в виду соцсети и так далее, Она всегда заявляла, что у нее нет цели и она не заинтересована в отъезде из России. Предположить, что она может там как-то скрываться от следствия ошибочно выдвигающего ложного
Ну,
обвинения,
ты же понимаешь, по такой статье
разумеет.
под домашний арест не сажают.
Не понимаю, Сень.
Они специально такую статью придумали, чтобы были основания держать человека за решеткой. Если уж они вас держали за мошенничество в крупных размерах, то есть это не статья, которая не подразумевает 20 лет, да, или там сколько, то здесь
Ну, эта статья оправдания терроризма тоже
до
не
7, по-моему,
подразумевает.
да, или больше.
Кажется, да, кажется, да. И я, честно говоря, хотел бы вот избежать подробных рассуждений об этом, потому что это все-таки компетенция адвокатов, правоведов или
Я хотела,
практиков, которые
да.
знают, да,
Вот я
механизм.
хотела сказать, да, еще одну вещь, провести еще одну параллель, чтобы тоже наши зрители понимали. Спасибо Лене Дитрих за донат из Нью-Йорка. Лена, спасибо, вы нас всегда поддерживаете. Огромное вам спасибо. И спасибо нашей слушательнице, зрительнице, которая передает привет Алексею и говорит спасибо за прекрасных умных гостей, которые дают нам надежду в этом маразме. Мне очень
Спасибо.
нравится, нравится эта реплика. Так вот, Женя Беркович, если кто не знает, она не просто талантливейший человек, режиссер или режиссерка, как она просит сама себя называть, автор, она прекрасный поэт, она человек с абсолютно оголенным нервом и неравнодушным сердцем, и много раз это подтверждалось, и уж ее тексты, и ее стихов, про которые Леша уже вспоминал, они вот расходятся ну, просто вот стремительно. И мне кажется, что здесь как раз и кроется главная ее вина, извините, в кавычки ставлю это слово, поскольку ее стихи говорят вслух люди, учат наизусть, передают из рук в руки, из уст в уста, как это было когда-то во времена самиздата. А вот сейчас у нас тут такой самиздат, YouTube-канал. Женя Беркович – ученица Кирилла Серебренникова. Она как раз, насколько я понимаю, в той самой седьмой студии и
Да, да,
воспитывалась
да.
как...
Первые самостоятельные спектакли, если я ничего не путаю, тоже были поставлены там.
А защищает Женя Беркович, в том числе там есть несколько адвокатов, Ксения Карпинская, которая защищала Алексея Малобродского на процессе театрального дела номер один. И Ксения, конечно, я думаю, что для нее это был очень важный опыт, поскольку она впервые, насколько я знаю, работала вот с такими вещами, как представители искусства, театра, замысел, спектакль, сон в летнюю ночь, который как сон растворился в воздухе, которого вроде как и не было. Скажи нам про Ксению, насколько здесь вообще важна вот эта вот стратегия защиты в таких делах, в которых ты защищаешь художественное произведение. Как здесь строить?
Безусловно, это роль, которую невозможно переоценить. Ксения совершенно блестящий адвокат, совершенно яростный в чувстве законности и справедливости человек, бескомпромиссный. И вот этот ее темперамент, он, тем не менее, не мешает вдумчивому, очень грамотному, очень рациональному ведению дел. Но, насколько я знаю, это по своему делу. И, разумеется, я не знаю подробности других дел, которые она вела. Это всегда некая сфера, закрытая между адвокатом и его доверителем. Но вот насколько я могу судить, потому что было в публичном пространстве, ее репутация как адвоката совершенно безупречна. Кроме того, в нашем случае, поскольку театральное дело длилось 3 года, началось в 2017 году и закончилось в 2020, она стала настоящим экспертом в области театра. Я это говорю без доли иронии и преувеличения. Она, в отличие от судей, в отличие от прокуроров, в отличие от квазиэкспертов, которых привлекала в нашем случае обвинение, она очень глубоко и очень скрупулезно вникала каждое слово, в каждый факт, проверяла и перепроверяла интерпретацию этих фактов и посмотрела, не знаю, какие-то сотни спектаклей, прочитала массу специальной литературы. Она настоящий эксперт. И, безусловно, ей это будет в помощь и, надеюсь, в помощь жизни. Другой вопрос, ну, не секрет, это общеизвестная информация, мизерный процент оправдательных приговоров в России по любым делам,
Да.
в том числе и по этому, что косвенным образом говорит о состоянии Института адвокатуры в России. К сожалению, часто присутствие адвокатов в процессе призвано только, ну, имитировать некое подобие законности. Более того, последнее время, наряду с массой законов, которые провел российский законодатель такой репрессивной направленности, был и ряд законов, направленных, так скажем так, призванных ограничить возможности адвокатов и делающих фигуру адвоката уязвимой. Мы знаем, что в последнее время, но, правда, это касается открыто политических процессов, насколько я знаю, но мы знаем, что несколько адвокатов были вынуждены эмигрировать, несколько адвокатов подверглись уголовному
Да.
преследованию в свою очередь. То есть это становится тоже такая, ну, как сказать, опасная профессия.
Группа риска,
Да,
да.
совершенно верно, совершенно верно. Иначе говоря, даже если адвокат с семи пядей во лбу, даже если он гений, даже если он безупречно отстаивает позицию своего доверителя, даже в этом случае ему не гарантирован успех, потому что обвинения и суды научились игнорировать доводы адвокатуры. Но, тем не менее, присутствие в деле грамотных, квалифицированных, честных профессионалов, разумеется, повышает, пусть небольшие, шансы на успех или, скажем так, относительный успех. Во всяком случае, у нас процветает, ну, об этом много пишут, у нас процветает практика, не сегодня она началась, ей без малого 100 лет этой практики, а может быть и 100, которая сводится к формуле признания царицы доказательств.
Доказательств.
Да. И есть общее такое расхожее, не общее, расхожее мнение, что признание вины или готовность к сотрудничеству с обвинением как-то помогает обвиняемому, независимо от того, насколько основательно или безосновательно, насколько справедливо или несправедливо человек обвинен. И есть целый ряд таких вот адвокатов-договорников, роль которых сводится к тому, что нужно убедить подзащитного, к тому, чтобы, ну, пойти на некий компромисс со следствием, признать свою вину, и тогда, дескать, пусть тебе ни за что и назначат наказание, возможно, даже какой-то срок, но он будет меньше того срока, который ты мог бы получить в случае, если проявишь несговорчивость. Понятно, что настоящий профессиональный честный адвокат никогда не займет свою позицию, если он убежден в невиновности своего подзащитного. Говоря о Ксении, огромное уважение, и я желаю успеха и ей, и Жене в этом деле.
Конечно же, изменился очень сильно контекст. Безусловно, мы с тобой про это не говорим, но как бы подразумеваем, что и политический, и, извините меня, и внутриполитический, потому что когда было дело седьмой студии, не было таких сроков, как сегодня мы наблюдаем. Не было сроков 25 лет Владимиру Карамурзе. Не было сроков в 15, в 20, таких сроков не было. За убийство по-прежнему дают меньше в разы, чем за так называемую антигосударственную деятельность во всех любых ее проявлениях. Хотела вот про что поговорить Леша. Конечно же, дело, театральное дело Беркович и Петричук – это как бы некий рубеж, вот, определенный, к которому российское общество сегодня пришло. Российский театр, будем говорить так, российское искусство. Потому что до того, как двух девушек заключили под стражу и надели им на запястье наручники и обвинили их в оправдании терроризма, до этого стирали имена с афиш, увольняли несогласных, прерывают контракты с известнейшими людьми, закрыли МДТ, неизвестно насколько, опечатали. Опечатали малый драматический театр Льва Додина в
Петр
Петербурге,
Европы.
Театр Европы. То есть что мы видим? Мы видим, что никакие репутация, никакая известность, никакая популярность, никакой авторитет сегодня не имеет никакого значения, не играет никакой роли. От кого? Что они боятся? Вот мой простодушный, даже скорее наивный вопрос. Это не политики, это, я повторю, не оппозиционеры, не партизаны, не какая-нибудь тайная ячейка, которая собирается что-то страшное совершить. Это деятели культуры и искусства. Чем они сегодня так опасны для властей? Почему идет такая зачистка? Они даже впрямую никаких прокламаций, никаких заявлений не делают. Со сцены они играют чужие тексты и произносят тексты, которые, как говорил Аркашка, Аркадий Несчастливцев, по-моему, да? Или, да? Аркадий Несчастливцев, да? Или, Григорий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев. По-моему, так. Что цензурировано. Вот, пожалуйста, все залитовано. Чехов, Толстой, кто угодно, Пушкин. В чем дело?
Ну, видишь ли, борьба с театром широко, скажем так, с отдельными спектаклями, с отдельными людьми, с отдельными целыми театрами. Это такой частный случай борьбы с вольнодумством в России. Это такой многолетний, в несколько сот лет, обращаю на это внимание, продолжающийся проект властей, придержащих по искоренению вольнодумства в России. Повторюсь еще раз, театр только частный случай. Возможно, случай, намозоливший властям глаза. Возможно, случай, касающийся слишком шумного, слишком суетливого, слишком какого-то экспансивного, слишком яркого сообщества. Но думаю, что это лежит, ну, в какой-то в общей логике того, что сегодня происходит. Ты в начале формулировки этого вопроса упомянула огромные сроки, которые получают оппозиционные политики. Я бы сюда добавил еще журналистов и общественных деятелей. Да, действительно, это огромные сроки, и это сроки, которые, ну, по сути, если разбираться, даются людям за то, что они имеют некую свою позицию, за то, что они имеют свою позицию и позволяют себе не соглашаться с позицией тех, кто сегодня находится у власти.
Не бунтовать, а просто не согласиться.
Не
Это очень
согласиться, да.
важная вещь.
Я
Да.
ровно об этом же говорю.
Да.
Ровно об этом же и говорю, что речь не о бунтовщиках, речь не о тех, кто совершает какие-то насильственные акции или призывает к этим акциям. Речь о том, что люди высказывают вслух свою позицию. При этом профессиональные политики, мы об этом уже говорили, они к этому, ну, как бы приговорены судьбой своей, приговорены родом своих занятий, потому что если они перестанут высказывать свою позицию, отличную от позиции власти, они перестанут быть оппозиционными политиками и перестанут быть политиками вообще. Здесь любопытно следующее. Любопытно то, что первые процессы, которые мы помним, там, десятилетней давности, они тоже кокетливо прикрывали вот эту вот борьбу с несогласными, прикрывали какими-то притянутыми статьями, идеально экономические статьи. И таким образом за обвинениями экономического порядка прятали какие-то политические мотивы. В последнее время принято, особенно в связи, ну, там, за последний год с небольшим, в связи с теми событиями, которые в России принято называть специальной военной операцией, принято огромное количество каких-то законов, которые впрямую не позволяют людям под страхом уголовного преследования, впрямую запрещают им выражать свою точку зрения, если она не соответствует официальной. То есть власть как бы перестала стесняться этого. Власть, эти так называемые народные избранники, они как бы уже не делают вида, и у них нет необходимости вуалировать истинные мотивы, ну, не знаю, преследований, гонений, там, как угодно это назови, по отношению к тем или другим людям. В том числе к людям, занимающимся культурой, в том числе к людям, занимающимся театром. Не случайно вот так прямолинейно возникает эта история с оправданием терроризма, спектакля, где, ну, даже в страшном сне невозможно заподозрить наличие такого оправдания. И это, ну как, это определенное нагнетание, это повышение градуса противостояния, повышение градуса взаимного неприятия. Понятно, что сообщество культурное, сообщество театральное, не имея никакого инструмента сопротивления, может только возражать, озвучивать свои возражения. Казалось бы, но сейчас нас лишили этого инструмента. Мы не вправе выражать свое несогласие, ну, потому что мы видим почему. Однако, мне кажется, что раж, вот эта вот истерика этого сопротивления зашла так далеко, что это уже попытка искоренения не только свободы выражения мнения, но свободы иметь мнение. То есть даже если ты молчишь, зашив себе рот, ну, как в старом детском анекдоте про Винни-Пуха, ничего плохого не сказал, а небось думал. Вот мне кажется, что просто какой-то истеричный характер этого противостояния сегодня приводит вот к этим оголтелым нападкам на театр и на людей театра. Я не в состоянии ничем другим это объяснить.
Как это изменит вообще театральное пространство в России? Вот все это, все, о чем ты сейчас говоришь, с чем мы
Это
начали.
радикально изменит. Это радикально изменит пространство, конечно, потому что, ну, последние не последние, предпоследние, какие-то 1,5-2 десятилетия, я имею в виду 90-е, начало нулевых, они научили людей не бояться или хотя бы на время забыть страхи. Они научили людей тому, что театр принципиально и по определению, будучи территорией свободы и территорией ну, высказывания каких-то рискованных предположений, каких-то рискованных сентенций, как художественных, так и общественных, общественно значимых, собственно говоря, он для этого и существует. Театральные люди и театральные институции поверили в свое право, поверили в то, что они могут, не прибегая к туманным иносказаниям, не прибегая к эзопову языку, впрямую общаться со своим зрителем на какие-то острые темы. Дискуссионные, может быть, темы, но тем не менее. Более того, ты упомянула политический активизм, а некая логика развития вот, перформативных искусств, исполнительских искусств, она последние десятилетия заключает в себе тенденцию некого стирания жанрово-видовых границ. Это и какие-то опыты документального театра, это опыты стендапов, это опыты вот, политически ангажированного, в том числе искусства. Это не изобретение сегодняшнего дня. Достаточно вспомнить, я не знаю, Брехта и там массу авторов, которые ровно на этом строили свой репертуар и свой дискурс художественный. И это несколько изменило нашу природу. Сейчас нас заставляют стремительно вспоминать недавнее прошлое. И здесь я хочу высказать несколько романтическое предположение. Театр – некая неубиваемая сущность, по-моему. Его можно заставить измениться, можно заставить даже мимикрировать. Можно заставить как-то адаптироваться к любым, подчеркну, к любым условиям. Можно поселить страх, можно поселить уныние и чудовищную самоцензуру, неприличную для искусства, вообще и для театра в частности, но тем не менее, люди есть люди, и требовать в каждом случае от них героизма было бы наивно и несправедливо. Все это может произойти с отдельными людьми, с отдельными институциями, с отдельными спектаклями, с отдельными фестивалями. Обстоятельства будут заставлять либо мимикрировать, либо уходить
Поле.
из этого пространства, да, совсем, но на их место непременно придут новые. В России огромное количество талантливых художников. Огромное количество, большое. Несмотря на все процессы последнего времени, те, которые мы уже назвали, несмотря на релокацию огромного количества людей, которые вынуждены покинуть Россию, но тем не менее, очень много талантливых, в том числе талантливых молодых деятелей театра, которые, возможно, не склонны к активному общественному дискурсу, которые совсем не склонны к политическому высказыванию.
Ну, у
Вот.
них опыт свободы есть, извини
А,
меня, то,
да,
чего не
да, да,
было
да.
у нашего поколения.
И строго говоря, театр, как и искусство вообще, в большинстве случаев все-таки не занимается прямым политическим или прямым социальным высказыванием. Хотя есть направление театра, которое так себя и именует – социальный театр. Мы сейчас не будем давать дефиницию, потому что это отдельная большая тема. Но театр, скажем так, лежащий более или менее в русле традиционной, ну, какой-то традиции, он, в общем-то, все равно оперирует образным рядом и оперирует, ну, скажем так, взывает к добрым чувствам вообще. Не
Слушай,
обязательно.
я соглашусь с тобой, но послушай, ты прочти сейчас со сцены «Записки сумасшедшего». Прочти. Или прочти там то, что вот читает в своих программах замечательный Александр Филипенко. Набирает действительно тексты, проверенные временем.
Но
Классическая
ты
литература.
совершенно права. Ты
Прочти
совершенно права.
Ипсена,
Сегодня
да, «Сыграй в рак
любой
государства»
классический
Ипсена.
текст, он становится
Да.
чрезвычайно актуальным и очень острым. Но он
Опасным и опасным.
становится острым и опасным именно в контексте вот этого вот противостояния, которое мы с тобой сейчас обсуждаем. Нездорового, неестественного, нелогичного. Здесь уровень подозрительности и уровень опасности. Я имею в виду не опасности авторов художественного высказывания, а опасности тех, кто видит опасность в театре или видит опасность в искусстве, видит опасность в культуре. Это настолько, повторюсь еще раз, но носит такой истеричный характер. Это не может быть всегда. Это достигнет какого-то своего апогея. И да, если это будет продолжаться еще долго, если это станет нормой, театр изменится до неузнаваемости. Театр вернется к каким-нибудь, там, я не знаю, мутным 70-м годам.
А может быть, даже и раньше. А может быть, и
Но
в 50-е.
Да, я хотел, ну, 50-е уж совсем не хотелось бы, но к 50-м, я думаю, он и не может вернуться, потому что все-таки сегодня совершенно иначе устроено общественное поле, совершенно иначе устроено информационное поле, и зритель не может, он как бы не свободен в своей любви к театру, он не прикован только к одному театру, как зритель, так и люди, которые делают театр. Сегодня все несколько иначе, поэтому вернуться к абсолютно зачищенному полю 50-х или там довоенных лет, наверное, все-таки уже невозможно. Но вот к какому-то застойному времени, ко времени непрямого высказывания, ну, вероятно, да, вероятно, мы к этому идем.
Слушай,
Радует ли меня это? Конечно, нет, как всякая
слушай.
несвобода, но вопрос был задан так, чем это чревато. Ну вот думаю, что этим.
У меня еще более пессимистичный прогноз, потому что ты говоришь про время застоя. Во время застоя все-таки возможно было работать, пусть с тяжелыми бесконечными боями и битвами, но тем не менее это Эфрос. Это Любимов, это Андрей Александрович Гончаров, который лучшие свои спектакли создал как раз в 70-е годы. Ну, многих можно называть, тот же Кама Гинкас, многих можно называть людей. А вот сейчас то, что мы увидели, вот для меня вот пример разгрома Гоголь-центра, опять мы возвращаемся к твоему тоже детищу, да, Гоголь-центр, это же не просто закрытие театра. Или перемена, чтобы люди, которые далеки вообще от театра, от этого жанра, от этого вида искусства, они думают, ну подумают, что мы Серебренникова убрали, его команду убрали, поставили новую. Это совсем не так. Мне очень хочется, чтобы люди это понимали. Это абсолютный разгром. Это можно сравнить с уничтожением камерного театра. Какой это был год? 49-й?
Да,
Да?
да, да.
И Таирова. Это тот самый случай, когда уничтожили не просто группу людей, которые занимаются театром, а театр как некую институцию, как некий образ, как невероятный какой-то символ. Целое направление театральное, по сути, было зачищено и уничтожено. И вот на эти руины приходят мародеры в виде Извините, что я так говорю. Считаю, что это так, как на частоту 91,2 FM, когда-то принадлежавшую радиостанции «Эхо Москвы», пришло радио «Спутник» под руководством Маргариты Симонян, которые вот сеют свое черное дело теперь с наших частот. Так и в театр «Гоголь-центр» пришел новый хозяин, который сказал: «Вернемся в зад». Поэтому это, собственно говоря, вот этот пример для меня очень важен, который, я считаю, все-таки наше будущее представляет, будущее российского театра представляет довольно печально и страшно, а не застойно. Или ты не согласен со мной?
Ну, я уже сказал, как мне это видится. То, что происходит сейчас, прискорбно и трагично. Но я все-таки исхожу из того, что так не может быть всегда. Я исхожу из того, что это вот на пике этого противостояния приобрело фантасмагорические, совершенно дикие формы и масштабы. Но это пройдет. Это действительно разгром. Я согласен с этим словом. Мне даже кажется более точным слово «погром». По широте, по охвату, по количеству людей, по диким, немотивированным поводам, по которым происходят все эти вещи. Это все очень напоминает тривиальный погром. Но погромы заканчиваются иногда кроваво, иногда с большими потерями, иногда с жертвами, а жизнь продолжается. Еще раз напомню, ты задала вопрос, как это изменит ли это театр и как. Вот отвечая на этот вопрос, я могу, не стану этого делать, но могу только повторить то, что уже сказал. Я разделяю твою эмоцию. Невозможно на происходящее смотреть без сожаления и содрогания. И невозможно активно этому противостоять. Поле
Можно не участвовать, я все время говорю, что может
можно не
сделать человек? Не
участвовать, но и для тех. Но
участвовать.
и для тех, кто все-таки не мыслит себя вне профессии, для тех, кто не готов уходить из профессии, для тех, кто не готов уходить с арены российского театра, работающего в России, подчеркну это именно так, для тех поле борьбы является, поле боя, если угодно, является их художническая честность, художническая принципиальность.
Движничество настоящее.
Понятно, что они будут вынуждены как-то лавировать и ограничивать свободу своего высказывания. К сожалению, да. Я не могу априорно никого в этом упрекнуть. Могу только глубоко сожалеть об этом.
Мы почти час в эфире. Напомню, Алексей Малобродский сегодня наш гость. Дорогие друзья, хочу напомнить, я совсем забыла, как профессиональный уже блогер и видеоблогер, должна напоминать нашим зрителям, что нам нужны ваши лайки. Считайте, если вы театральные люди, приравнивайте это к аплодисментам. Вот сейчас как бы вот у нас поклонились, да, такую, и вы нам поаплодируйте, пожалуйста, и поставьте нам лайки. Для нас это очень важно, тем более так работают
У меня есть,
алгоритмы
прости,
YouTube.
пожалуйста, у меня есть возможность
Мы еще
еще
не
одной реплики.
закончили. Подожди, это еще не закончили. Я сейчас просто делаю небольшую паузу, чтобы обратиться к чату, поскольку я попросила людей называть города, из которых и страны, откуда нас смотрят сегодня. Я думаю, что тебе это будет тоже интересно.
Разумеется.
Инна Фролова, Сан-Франциско, Дмитрий Смирнов, Сербия. Спасибо большое, вы прекрасные. Из Бразилии нас смотрят, из Хайфы нас смотрят, из Челябинска, из Баварии, из Верхней Баварии, из Испании, из Марбелья, из Усть-Каменогорска, из Львова, Украина, из Риги, из Тверской области, город Осташков, из Израиля, из Германии, с благодарностью. Огромное спасибо нашим дорогим зрителям. И пишет Ирина еще, Ксения, Алексей, уважение за этот эфир. Реплику свою запомни. Я просто хочу еще один вопрос тебе задать, который тоже меня невероятно волнует. Мы с тобой говорим там о репрессивной машине, о том, как власть и ее представители стараются себя обезопасить, отгородить, уберечь от любого выражения несогласия, даже, как ты правильно заметил, просто в молчаливой форме, просто выражение лица нет. А вопрос мой такой к тебе. Леша, скажи, пожалуйста, чем объяснить, что в этом гоне на искусство, на свободу искусства, на свободу высказывания, на свободу творчества, на свободу самовыражения принимают активное участие коллеги ваши по цеху? Я могу назвать их имена. Это тот же, не знаю, Юрий Михайлович Соломин, который выступил с инициативой судить за осквернение классики. То есть, как я понимаю, это как бы такая идея практически статью Уголовного кодекса завести. Глумление над классикой. Я уж не говорю про инициативы моего однокурсника Дмитрия Анатольевича Певцова, который является депутатом Госдумы. Ну, про Ямпольскую мы с тобой и в мирное время говорили, что это за персонаж такой. Как это объяснить? Как это объяснить, что эти люди вот становятся теми самыми, которые готовы табуретку выбить из-под ног своих товарищей, которых привели до расправы куда-нибудь там на виселицу. Как это объяснить? Скажи мне, пожалуйста.
Ксень, я не знаю, как это объяснить. Не знаю и, честно говоря, поскольку никто из названных тобой людей и многих еще не названных мне не близок, меня судьба счастливо уберегает от трагедии,
Разочарований.
разочарований в каких-то близких, дорогих мне людях. Я не знаю, как это объяснить, и, честно говоря, не хочу вот, ну, как-то сильно погружаться в этот механизм. Ну, не хочу. Мне кажется, что это даже, ну, с какой-то психогигиенической точки зрения для меня было бы правильно не пытаться в этом разбираться. Могу предположить, с уверенностью могу предположить, что всеми этими людьми, еще раз повторяюсь, это предположение, а не знание, могу предположить, что всеми этими людьми все-таки руководит не искреннее убеждение и уж, конечно, не принципиальное, ну, служение, если угодно, своему делу, своему искусству. Потому что в этих поступках, в этих высказываниях есть принципиальное непонимание самой природы того дела, которым мы и они
И
занимаются.
они.
И они занимаются. То, что они делают, убивает это дело. Искусство как таковое, театр как таковой, он не может не быть немножко фрондерским или сильно фрондерским. Он не может не ставить под сомнение какие-то устоявшиеся, в том числе и официально объявленные нормы. Это ровно то, чем искусство театра в том числе, обязано заниматься. Это, если угодно, такой регулярный чек, такая вот сомнение и попытки развенчать эти сомнения. Это, вот, если говорить о социальной функции искусства, то, на мой взгляд, оно заключается в этом. Более того, мне кажется, что грамотное общество, зрелое общество и власть, которую это общество над собой ставит, должно понимать, ценить и использовать этот механизм всех культурных институций. Использовать в свою пользу для анализа, самоанализа и генерации каких-то верных решений и правильных шагов. К нашим реальностям это не имеет ни малейшего отношения, ну там потому что другие мотивы, другая степень истерики, другая степень противостояния, и поэтому есть только черное и белое, есть только свои и чужие, и вот только этот водораздел, только так все делится. Высказывание Юрия Мефодьевича Соломина в отношении ну, это вот как раз крайне, как-то хочется избежать оскорбительных прилагательных. Это как раз ну, вот крайнее выражение ну, вот этого запредельного, неумного, противоречащего самой природе искусства, отношения, которое лежит в русле истребления инакомыслия. Почему это делают люди преклонного возраста, обласканные властью, носители всевозможных орденов, званий, персональных пенсий, почетных должностей в крупнейших театрах и так далее. Ну, наверное, можно предположить, что это просто ну, какая-то природа, что это уже невозможность. Это ну, какое-то органичное слияние с властью. Тем более, что вот это ну, в актерской природе, в природе людей искусства некая такая театрализация жизни, некая такая способность к мимикрированию, в том числе иногда невинная. Люди увлекаются этим. Да? Что лежит в основе этого увлечения? Искреннее какое-то движение или осознанное или неосознанное, ну такая сервильность, такая вот такое поддакивание власти из соображений своей безопасности. Мы начинаем играть и заигрываемся. Еще раз повторюсь, что по отношению к немолодому там Соломину, но я могу допустить, что это вот как-то
Я
так.
умоляю, а молодых сколько таких
А вот
же?
да, а вот молодых я понять не могу. Думаю, что это просто люди, ну, как-то столбят свое будущее вот в этой вот России будущего, как они ее видят. Они как бы принимают эту позицию, они понимают, что сопротивление бесполезно, они понимают, что нынешние тенденции пришли основательно и надолго. Что это какая-то жизнь будущей страны и будущего русского театра. И в этом будущем нужно уже сейчас как-то расположиться максимально безопасно,
Да,
комфортно,
найти себе местечко.
в идеале с какой-то ну, выгодой.
Да,
Да?
да,
Поэтому,
да.
ну, скорее всего, это так. Скорее всего, это
Ты,
так.
да, очень, очень
Я по
осторожно
понятным
сейчас,
причинам
да.
стараюсь избегать каких-то резких формулировок, но мне
Ну, ты
кажется, что
сорвался на театр
смысл в нем
Вахтангова, Леш. Ты сорвался на театр Вахтангова. Что там?
сорвался, да.
Почему? Вот почему именно позиция театра Вахтанга тебя так возмутила? Что не так?
А, не позиция театра. Я не понимаю позицию театра. Я не понимаю позицию театра. Меня задело то, что человек, который озвучивал эту позицию и который сегодня, ну, как бы авторизует собой театр, что он такой род современного гуру профессии, да? Есть театральное дело в суде, а есть театральное дело как область, как профессиональная область, как раздел теории, как раздел театроведения и практической работы в театре. И это уважаемый человек, активно присутствующий в общественном поле и активно поощряемый профессиональным сообществом. И меня вот задело некое ну, двуличие, некая двуручность позиции даже не его и не театра как такового, а вот нашего сообщества. Эмоция была такая. При этом я тоже старался быть предельно деликатным и не ожидал такой ответной реакции. Но, в общем-то, думаю, что это было довольно глупо с моей стороны, вообще говоря. Знаешь, как говорит один мой знакомый, не мечите бисер перед своими ребятами.
Спасибо Лене Дитрих за донат, спасибо Анне Эрвансон за донат, спасибо вам, дорогие девочки, и надеюсь, что у вас будут последователи у ваших замечательных порывов. Но, наверное, будем двигаться к финалу, и Леша Алексей Малобродский помнит реплику, которую он должен произнести.
Я не должен, я хочу. Я хочу и знаю, что это нужно. Я хочу вернуться к ситуации, которую ты обозначила как второе театральное дело, к ситуации Жени Беркович и Светы Петричук. Я хочу сказать о том, что мы все должны помнить, сопровождать этих людей в их нелепом, опасном и несправедливом приключении и должны им помогать. Мы должны поддержать их. Мы должны поддержать их сочувствием. Мы должны поддержать их по необходимости материально, потому что из желания не быть никак ангажированными защита Жени отказалась от всяких, от помощи любых, как это называется, благотворителей, которые могут оказаться как-то политически или иначе ангажированными. Это только наше, только общество и только театрального сообщества дело. Девочкам необходимо писать письма. Им необходимо писать письма. Это очень просто. Сейчас работает этот сервис «Всин-письмо». Им нужно писать. И, ну, просто я знаю ситуацию, стрессовую ситуацию человека, который вдруг оказывается оторванным от работы, от своего дела, от своих родных, от своих друзей, который оказывается в ситуации оскорбления несправедливым обвинением. Люди нуждаются в поддержке. Это нужно им, это нужно нам. Мы должны показать им, что они с нами, мы с ними, что мы их помним, что мы их не бросим. И мы должны показать обвинению, суду, органам системы исправления наказаний, в системе которых находятся изоляторы, где сейчас находятся девочки, что у наших друзей есть огромная поддержка. Я постоянно думаю о них, я постоянно пишу им и призываю вас делать то же самое. Писать им, писать о них. Призываю читать тексты Светиных пьес, смотреть этот спектакль, он существует где-то в сети, в
Да,
записи.
абсолютно в открытом
Ну,
доступе его можно
просто для
посмотреть.
того, чтобы понимать, иметь личное представление о высокой степени надуманности и несправедливости этих
Абсурда,
обвинений. Абсолютно
да.
совершенно верно.
Я поддерживаю призыв Алексея и скажу, что мы обязательно у нас в комментариях разместим для вас, дорогие друзья, все вот ссылки,
Перейдите
адреса.
на сторону сайта.
Да, как написать всем письмо, это очень просто. Пишите, это очень, очень важно, чтобы люди себя не чувствовали брошенными и одинокими. И спектакль тоже «Финист Ясный Сокол» можно увидеть в сети, повторю, его выложили в открытом доступе, тоже дадим обязательно ссылку. Это важно, вот скажи для тебя, вот было, что тебе пишут. Важно, что про тебя говорят. Это действительно
Разумеется,
помогает, да?
разумеется, конечно. Конечно, чрезвычайно важно. Не буду долго на этом останавливаться, но это, ну, просто спасительно в каких-то случаях может оказаться.
Я добавлю еще к призыву Лешиному, имею право это сделать, поскольку не являюсь частью театрального сообщества России, а отдельно существую, не внутри, что, конечно же, мне кажется, что тот самый случай проявления солидарности, милосердия, поддержки, которые ну, просто обязаны каким-то образом выразить и Союз театральных деятелей, и коллеги во всех возможных вариантах. Я, правда, не знаю, какие варианты сейчас возможны. Понятия не имею. Но они наверняка есть. Ну, наверняка есть. Ну, хоть что-то есть. Ну, просто так не замечать этого нельзя. Я боюсь, знаешь, что еще, Леш, сейчас будем заканчивать, просто бросили немножко эту тему, что может быть дальше. Конечно же, они там не будут всех сажать, безусловно. Это как-то, ну и зачем им в конце концов? Не будут
Нет.
они сажать, да, каждого второго режиссера, автора, поэта, писателя. Это уж совсем какой-то бред сивой кобылы. Но то, что они могут под это дело вернуть те самые институты цензуры, которые существовали при советской власти в виде гослита, то, что ни один текст не будет напечатан, произнесен вслух без лита. Во-вторых, конечно же, вот эти то, о чем они мечтают, все эти люди, которых мы с тобой называли, в том числе из профессионального сообщества, которые сегодня выполняют функции государственных цепных псов режима, это так называемые комиссии, которые будут принимать или не принимать спектакли, система всяких бесконечных правок. Вот это вполне возможно. Вот это вполне возможно.
Я улыбаюсь, потому что ты говоришь, предвосхищая некое неприемлемое будущее, ты говоришь о вещах давно свершившихся.
Да ты что,
Ну,
да?
разумеется, но мы живем в этой реальности. Мы живем в этой реальности, там главлит благополучно заменил собой Роспотребнадзор и, в общем-то, уже оформляющийся в целую институцию, институт стукачества, институт доносительства. Сейчас время неких гибридных форм и гибридных решений. Значит, не обязательно устраивать памятное еще нам репертуарное совещание, не обязательно устраивать приемку спектаклей. Уже давно не только суды и органы правопорядка, так называемого, но и органы власти, в том числе органы управления культуры, пользуются условно телефонным правом. Уже давно продавливаются руководители театров не через какие-то институты официальной цензуры, а, ну, у любого руководителя театра, мы знаем это прекрасно, есть контракт, по которому тебя могут уволить в течение дня без объяснения причин. А для людей, которые дорожат своим местом или не готовы там рисковать по любым причинам, это мощнейший инструмент. Ну и так далее, и так далее. То есть мы
Ты
на
как ты
самом
для
деле
себя
не будем обманываться, мы живем в этой реальности.
определяешь вообще вот свое место вот в этой соляной кислоте под названием современная российской культуры. Как ты продолжаешь заниматься своим делом? У тебя
Я
получается?
скажу так, конечно, не получается. Конечно, не получается так хотелось бы. И я не готов сегодня как-то чеканно определить свое место. Я, скажем так, его ищу. При некотором везении, при некотором благоприятном стечении обстоятельств, и если я смогу проявить какую-то там пластичность и мудрость, может быть, я его найду. Таким образом, чтобы она не противоречила моим представлениям о добре и зле. Ну, или не найду. Тогда меня временно или всегда в этом пространстве не будет. Однозначно не могу тебе ответить.
Спасибо тебе большое, дорогой друг. Напомню, это Алексей Малобродский. Спасибо за этот час, почти сколько, час 18 мы провели в прямом эфире. Спасибо нашим зрителям за то, что нас смотрели. Хочу напомнить вам, что мы остаемся в записанном виде. И вы можете, дорогие друзья, опять же, и лайк поставить, и комментарии писать. Не забывайте, я всегда стараюсь на комментарии отвечать. Напомню также, что мы выходим на нашем канале 3 раза в неделю. Вот по субботам у нас творческие встречи. В понедельник программа «Человек без телевизора». Я буду одна, как как в последнее время у нас так получилось, и приглашаю вас к разговору в 19:00 в понедельник. По средам у нас эфир политический, и на сей раз моим гостем в среду будет Константин Эгерт, мой товарищ также и коллега, которому есть что сказать. Спасибо, Леш, большое. Привет большой семье. Я надеюсь, нас посмотрели и в Израиле близкие люди, которые нам обязательно потом напишут свой отклик, да, что, как мы
Или
себя вели.
нелицеприятный, возможно.
Спасибо. Привет большой Татьяне передавай. И пусть что-то, пусть получается, пока есть
Спасибо, Ксения.
силы, пока есть возможности, и пока действительно эта красная линия, которая не достигла еще своего критического момента, когда вы человек рискует захлебнуться. Нет, я знаю точно, что Алексей Малобродский не сможет существовать в том пространстве, которое не позволит ему быть честным перед вами, дорогие друзья. Это уж точно.
Вот, Ксения, ну
Спасибо.
вот ты знаешь. Спасибо, Ксения,
Спасибо.
спасибо, зрители. До свидания. Всем всего хорошего.
Счастливо. Счастливо.